Добрый день, дорогие товарищи. Сегодня мы начинаем с вами сейчас начинать наш очередной виртуальный урок. Со мной, как обычно, мой ассистент Александр Козлов. И сегодня с нами еще и наши гости из Скандинавии, всем известная, и наш товарищ. Так что часть урока мы проведем по продолжению изучения предисловия книги «Зоар». Мы в пункте 40 находимся с вами. И часть урока мы попробуем ответить на их вопросы. Я даже не знаю, какие вопросы они заготовили, но, наверное, что-то актуальное. Так что будет интересно всем. Итак, мы с вами прошли 39 пунктов из предисловия книги «Зоар», где мы изучали с вами развитие желания в человеке. Последние пункты – это развитие желания в человеке. От неживого уровня до растительного, до животного и до человеческого. Кстати говоря, мы в последних уроках и сегодня утром в том числе разбирали это и на утренних уроках, так что вы можете оттуда в переводах на любой доступный вам язык получить там тоже разбор этого материала из нашего архива. Итак, сейчас он начинает разбирать дальше проблему. И вы помните, что в начале предисловия книги «Зоар», в начале предисловия он, Бааля Сулам, задавал много вопросов. И вот один из тех вопросов, если человек такой маленький по сравнению с неживой частью природы, которая занимает неограниченное практически количество звезд, километров, миллиарды лет времени, со скоростью света, где все распространяется, и где мы затеряны в этом космосе совершенно никто и ничто, то как же мы можем вообще воображать себя центром творения, пупом всего мироздания? Это, в общем, совершенно нереально, нелогично. И на это он дает ответ в 40-м пункте, что именно человеку свойственно развитие не такое, как в неживой растительной и животной природе. Неживая природа, она существует во всем космосе. Растительное и животное, она существует только на Земле. Существует только на Земле именно потому что она поддерживает человека в его существовании. И мы, в общем, должны развиваться дальше. То есть наше предназначение, оно не оставаться на животном уровне развития, как такими нас сделала природа, но она дала в нас задаток такой особый, называемый искра или зачаток души. И мы его должны начать развивать. Поэтому, хотя и человек, он кажется таким маленьким, и даже по сравнению с другими животными, каким-то таким ущербным, и все, что он делает только себе во вред и всем остальным. И, в общем, все, что происходит посредством человека, это все, лучше бы он ничего не делал. Но это все только для того, чтобы мы начали осознавать себя как неправильно развивающиеся, и это происходит именно в данный момент времени, поэтому мы с вами первое поколение, которое начинает изучать Каббалу и правильное отношение к миру, чтобы действительно понять, что мы должны делать, мы должны сначала понять, к чему же толкает нас наша личная природа человеческая, что она представляет собой только неправильное эгоистическое развитие, которое мы должны осознать как ни к чему не пригодное, ущербное, вредящее всем и вся. И поэтому должны попытаться осознать новое течение, высший уровень, на который нам необходимо подняться. Не заниматься устройством нас, нашего животного тела в этом неживом растительном и животном мире, а развивать человека в нас. Вот для этого и предназначена наука Каббала, и поэтому мы должны воспринимать себя сегодня как только какую-то основу, базу, какой-то зачаток нашего развития, а все остальное развитие, оно находится совершенно на ином уровне, в другом измерении. Поэтому если мы взглянем на нас, то он говорит, это подобно так, как какому-то червячку, который живет в яблоке, или даже не в яблоке, а в редьке, и для которого весь мир кажется вот таким вот темным и горьким, как эта редька. И он думает, что, в общем-то, вот весь мир он такой. И только если он пытается вырваться из своей этой редьки, из своего этого маленького мирка, то тогда, высунув голову, он видит солнце, видит зелень, видит воздух, пение птиц. И начинает понимать, что мир – это вообще не там, где он был раньше, а мир – это совершенно нечто высокое и совершенное. Так вот, мы подобны этому червячку, который существует в редьке. И до тех пор, пока мы не высовываем голову наружу, нам кажется, что действительно весь наш мир, он злой, вредный, ущербный, временный. И вообще, ради чего мы здесь живем и только мучаемся. Вот именно в таком поколении, когда человек начинает осознавать, что вся его жизнь, она никчемна, он начинает задумываться об этом, спрашивать, как пишет Баали Сулам в предисловии к Талмуд и Сферот, к учению о десяти сферотах, что, в принципе, человек приходит к решению, к своей реализации после того, как он начинает спрашивать, в чем смысл моей жизни. Но серьезно спрашивать о смысле жизни. А не о том, где побольше заработать, где как лучше устроиться. А в ее вечном, совершенном смысле. Есть ли он, этот смысл, в жизни или нет? Если нет, то все временное, все никчемное, оно таково, что не стоит даже ради этого и страдать. Вот когда у человека есть такое четкое представление о своем предназначении, что должно быть оно обязательно, то тогда он приходит, находит Каббалу, входит в группу и серьезно начинает себя реализовывать. Так вот, и в итоге, подобен этому червячку, который выходит из редьки, выскакивает наружу и начинает уже существовать совсем в ином мире, вечном и совершенном. Так вот, вечный и совершенный этот мир, он существует вне этой редьки, он представляет собой на самом деле пять миров, пять ступеней. Называются они, если их исчислять из нашего мира, они называются Асия, Ицера, Брия, Ацилут, Адам, Кадмон. И затем все эти миры вместе соединяясь, образуют мир бесконечности. В каждом из этих пяти миров есть пять так называемых парцуфим, систем, которая называется снизу вверх тоже Малхут, Зарампин, Абаваима или Бина, затем Хохма и Кетер. Парцуфим такие, они называются еще разными именами, смотря в каком мире. Или они называются Гальгальта, Абсак, Мабон. Ну, по-разному. Или Атика, Рихампин, Абаваима, Зарампин и Нуква. И каждая из этих вот подсистем, каждая из этих подсистем еще делится на, в свою очередь, на пять, которые называются сферот. Кетер, Хохма, Бина, Зарампин, Малхут. И таким образом получается у нас три пятерки. Пять сферот, которые составляют парцуф, пять парцуфим, которые составляют мир, и пять миров, которые составляют вместе мир бесконечности, все мироздание. И наш мир оказывается в самом его центре, как маленькая точка всего этого мироздания. И поэтому получается от нашего мира до полного совершенного состояния 125 ступеней подъема. Их мы и должны преодолеть. Ну, соответственно, с тем, как человек вылезает из этого нашего черного мира, как червячок из редьки, то в соответствии с этим он начинает, поднимаясь по ступенькам, постигать света, наполнение, озарение, постижение, понимание того, что происходит. Но даже самая минимальная первая ступень уже дает ему ощущение совершенного и вечного существования. Так вот, света, которые он постигает, это нефеш, рух, нешамаха, я и еда, снизу вверх. Каждый из них делится еще в свою очередь на пять, в свою очередь на пять. И всего он получает наранхай, полные эти пять светов в мире бесконечности, когда заканчивает все свое исправление. А подъем снизу вверх, он очень интересный. Он, в общем-то, жиждется на нашем же эгоизме. Только уже не на земном. Потому что земной эгоизм мы преодолеваем, когда мы вылезаем из этой редьки, из нашего мира. А когда высовываем голову, это значит, в нас образуется уже другого типа эгоизм, намного более высший, намного более коварный. И мы его должны тоже преодолевать. И только преодолевая на каждой ступени соответствующий эгоизм, поднимаясь над ним в связи, в слиянии, в соединении с другими, мы таким образом поднимаемся по этим ступеням. Вот человек, который поднимается по этим ступеням, он постигает постепенно снизу вверх неживые уровни существования, они называются чертоги. Ну, как здание в нашем мире, допустим. Далее растительный уровень существования, они называются одеяния. Левушим. Затем животный мир существования, он называется ангелы. И последний мир, и последний уровень существования, четвертый, это уже уровень человека. Это души. То есть через чертоги, одежды, ангелы, души, и затем последний мир, пятый, или последний уровень, пятый в каждом мире, он обобщает все предыдущие ступени. Вот таким образом мы поднимаемся вверх. А откуда мы поднимаемся вверх? Дело в том, что еще существуя в нашем мире, мы обнаруживаем себя состоящими из двух совершенно противоположных свойств. Одно свойство – это свойство эгоистическое, свойственное всем. И другое свойство, оно такое какое-то непонятное, которое нас постоянно грызет. Не всех, а тех, кого оно влечет к какому-то духовному возрождению, духовному развитию. И вот эти два противоположных свойства в нас, они разрывают нас и заставляют решить эту проблему внутреннего вот этого вот огромного страшного диссонанса. Противоречия. И человек поэтому приходит заниматься каббалой. Когда он начинает ей заниматься, то все его занятие, оно сводится к тому, что он предпочитает развить вот это свойство отдачи, правое свойство, или точку в сердце, или зародыш его души, так называемый, по сравнению с эгоизмом, с левой стороной эгоистической, черной, темной и так далее. Так вот, все время в группе с помощью изучения каббалы он вызывает этим на себя окружающий свет, который светит на эту точку, и постепенно она как бы разбухает. Она становится проявляющейся в своих различных свойствах. Подобно тому, как капля семени начинает развиваться в женском организме и дает нам плод, зародыш. Также и вот эта капля семени, которая в нас помещена заранее, вот это вот желание к духовному развитию, к нахождению смысла жизни, если мы на нее пытаемся через группу, через занятия по первоисточникам, то, что мы делаем с вами на уроках, притянуть высший свет, то этот высший свет, действуя на вот эту точку, так называемую в сердце, точка в сердце, он развивает ее, и она начинает просто показывать свои уже движения какие-то. В ней начинают развиваться проявляться всякие свойства. Как вот действительно из капли семени начинает развиваться зародыш будущего человека. И каждый раз, когда она развивается, эта точка, то все больше и больше и больше и больше есть в этом развитии, мы с вами уже знаем это на себе, два этапа. Первый этап – это постоянное развитие, когда вот точка эта получает, как капля семени, добавку веса, мяса, допустим. И второй этап развития, когда эта материя, масса, она формируется под будущего человечка. Также и в духовном мире. Когда мы развиваемся, то в нас из этой точки в сердце сначала к ней подключается эгоистическая составляющая, и мы ощущаем при этом падение, утомление, нежелание ничего, или наоборот эгоистические всевозможные желания нашего мира. Это называется изгнание, это называется падение, ереда. И затем, если мы все равно продолжаем заниматься в группе по правильным источникам, по той методике, которую нам передали каббалисты, то тогда эта материя огромная, эгоистическая, начинает приобретать какие-то свои определенные свойства будущего человека, будущей души, имеется в виду. Под душой мы понимаем именно образ человека. Мы это называем человеком. Не мы являемся людьми, мы являемся животными с точки зрения каббалы. Потому что ничем мы, в принципе, от животных не отличаемся. Только более высокой организованностью нашей от природы и, к сожалению, не совсем рациональным поведением. Так вот, наше движение вперед, так же, как и в нашем мире, так же и в духовном мире, оно состоит из двух линий. Когда с левой линии постоянно поддается нам, раскрывается в нас все больше эгоизм, и при этом мы ощущаем себя плохо, в падении, в расстройстве, в депрессии, в бессилии. И с правой стороны, когда мы, несмотря на это, все-таки притягиваем на себя высший свет, участвуя в группе и в учебе, в распространении, во всем, что только можно, выполняя все условия нахождения в пути развития, мы притягиваем на себя высший свет, и тогда мы уже начинаем формировать эту массу, и она уже становится душой. И когда мы ощущаем подъем, то есть когда свет уже подействует определенным образом на этот эгоизм, то тогда мы начинаем ощущать новое озарение, понимание, раскрытие. Нам становится просто, легко, свободно. Мы чувствуем, что да, в мире есть, существует какое-то совершенно иное состояние. И затем снова, естественно, после того, как мы исправили этот эгоизм, довели его до какой-то средней линии, когда этот эгоизм слева обрел под воздействием света справа какую-то свою новую форму, это средняя линия так называемая, душа, то после этого снова мы падаем в дополнительный эгоизм, который вдруг проявляется в нас. Еще кусочек мяса добавляется к этому зародышу, и снова на него действует формирующая сила света, и снова он проявляет следующий рост. И так далее, мы постоянно-постоянно растем. Так вот, когда мы начинаем в духовном мире расти, то этот рост наш, он уже неосознанный такой, как в нашем мире, в нашем состоянии. Просто падение, подъемы, и мы точно не знаем, что с нами происходит. В духовном мире мы начинаем ощущать наш эгоизм в его внутренних свойствах. И он уже начинает распределяться на 248 органов исполнительных желаний, как бы, с которыми мы можем работать, и 365 желаний, с которыми мы работать не можем. То есть мы должны их обязательно сдавливать, как бы скрывать, закрывать. они должны быть в нас под сокращением постоянным, под замком, можно сказать. И таким образом мы продвигаемся. То есть всегда мы развиваем 248 наших желаний, и 365 нет, всего лишь 613 желаний. Это желания нашей души. Зор нам объясняет, книга Зор нам объясняет, откуда они проявляются, эти желания, почему их такое количество и так далее. Это все мы там изучаем. Так вот, каждый раз, получая все новые 613 желаний, анализируя их, разделяя их на 248 и 365, мы исправляем 248, мы скрываем 365 и таким образом поднимаемся вверх. Достигаем такого состояния, когда и 365 этих желаний, с которыми мы раньше не могли работать, мы тоже с ними работаем. То есть начинаем уже и их обращать в свойства отдачи, в связь между нами. В принципе, вся работа, она заключается в том, чтобы соединиться с группой посредством вот этих вот 613 желаний, и из которых снова, как я хочу повторить, 365 и 248. 248 желаний, с ними я активно связываюсь со своими товарищами, вхожу в них, помогаю, отдаю и все прочее, а вот 365 я их закрываю. На этих этапах, на первых этапах моего духовного уже продвижения за Махсомом. А затем я и их начинаю, 365 желаний, тоже использовать для духовного продвижения. Это все у нас впереди. Я надеюсь, что мы с вами в ближайшее время уже будем готовы к тому, чтобы реализовывать в действии эти желания нашей души, будем их исследовать, понимать, каким линиям, каким уровням они относятся, что же каждый из них означает и для чего предназначено такое количество желаний, как мы с ними можем начинать обращаться так, чтобы между нами, в связи между нами, каждый из нас, состоящий из таких, из такого огромного количества желаний, достигнет такого состояния, когда мы образуем единую сеть, и в ней начинаем ощущать высшую силу Творца. Вот это то, что он говорит нам в 44-м пункте. И каждый раз, когда мы заканчиваем какую-то ступень, то сразу же в ней зарождается точка в следующей ступени. Так как точка в нашем мире, точка в сердце, это упавшая со следующей ступени, с первой духовной ступени в наш мир, зародыш нашей души. Поэтому, развивая ее, мы как бы подтягиваемся к ней и выходим на следующий уровень, над Махсомом, в духовный мир. И на духовном мире, когда мы находимся в мире Малхут, мира Асия, то там, развивая душу на уровне Малхут, мира Асия, мы как только заканчиваем ее развитие и ощущаем эту ступень, начинаем сразу же в ней ощущать, в этой ступени, точку в сердце, так называемую, зародыш, хвостик со следующей ступени, с более высшей. И так мы с помощью вот такого вот зародыша, каждый раз из капля семени от следующего состояния, от следующего человека, более высшего. И так мы постоянно рожаем, рождаем, развиваем сами себя со ступени на ступень. Это то, что он говорит в этих пунктах. 45-й пункт, он говорит так, что каждый раз, когда мы развиваем себя, то в соответствии, соответственно, мы развиваем себя под воздействием света. Эгоизм возникает в нас с одной стороны, и свет с другой стороны приходит и исправляет эгоизм, придает ему форму, подобную Творцу. Поэтому называется эта форма Адам. Душа называется Адам, потому что она подобна Творцу от слова «доме». Так вот, каждый раз, когда мы находимся на каком-то определенном уровне своего развития, мы, соответственно, на этом уровне развития получаем свет. Поэтому свет «нефеш» или «рух», «нешама», «хая» и «хида», эти пять светов, они действуют на нас точно в соответствии с тем уровнем, на котором мы находимся. Если я нахожусь на уровне Малхут, то на меня светит свет Нефеш. И он точно развивает меня в подобии к себе. Если я нахожусь на уровне Зарампин, на меня светит свет Руах и развивает меня в подобии к себе. Затем на уровне Вбины свет Нешама, на уровне Хухма свет Хая и на уровне Кетер свет Ехида. И каждый раз, когда на меня действуют эти света, они развивают меня под стать этим уровнем, на котором я нахожусь, и таким образом я становлюсь обладателем этих ступеней. Поэтому человек, который овладел всеми этими ступенями и раскрыл нам все их содержание, он называется Баля Сулам, хозяин лестницы. Ну вот, мы желаем ему подобиться, и надеюсь, что отчасти хотя бы у нас это получится. И в соответствии с этим Баля Сулам рассказывает нам с пункта 47 и далее, каким образом мы ощущаем, постижение, то есть на каком уровне возникает в нас постижение Творца. Так вот, свет, который приходит к нам с уровня Нефеш, он только дает нам ощущение неживого развития, то есть как будто я чувствую, что нахожусь в мире, но я не вижу в нем никаких деталей, я не ощущаю в нем никаких особых свойств. Я исправляю только свой неживой уровень, но я как камень, допустим. Сам не двигаюсь, сам не могу ничего испытать. Я не впитываю в себя ничего от окружающего и ничего не отдаю окружающим. Я нахожусь в таком состоянии, в котором мое постижение, вот оно как постижение неживого предмета в нашем мире. То есть он только ощущает свое постоянное состояние. И самое главное ему – это состояние беречь. Затем следующий уровень, нужно растительный, или уровень руах, потому что светит в нем руах. Руах в переводе называется ветер или движение. То есть уже начинается какое-то движение в человеке, который достигает такого уровня. И это движение, оно уже вызывает в нем определенные свойства. Он уже начинает дышать. Он уже постигает какие-то взаимосвязи с окружающим миром, получает и отдает. Вот в таких состояниях, находясь, он уже начинает приобретать определенные свойства окружающего мира, входит с ним в контакт, начинает работать вместе с ним, то есть получается взаимосвязь. Растительный уровень, он кардинально отличается от животного уровня. Поэтому мы видим, что от неживого уровня. Поэтому мы видим, что неживой уровень – это вся Вселенная, это огромное количество, бесконечное количество тонн материи неживой. А растительная материя, она существует только на нашей планете. То есть это микроскопическая практически величина по сравнению со всей Вселенной, с неживым уровнем. Вот такая разница есть на духовных ступенях, и поэтому в нашем мире таким образом она отображается в материи. То есть насколько неживая материя всего космоса, соединенная вместе, она равна по своему качеству всего лишь одной единице, той, которую она рожает из себя и развивает, чтобы передать ее на следующий растительный уровень. То есть мы из этого можем себе представить, какая разница есть в качестве материи на неживом уровне и на растительном. Насколько растительный уровень, он бесконечное число раз сильный, продвинутый по сравнению с неживым. Ну и, соответственно, животный уровень. Он естественно намного выше по своему развитию по сравнению с растительным. Он двигается, размножается, он практически, и мы относимся тоже к животному миру, все мы. То есть представляем мы из себя, насколько наш уровень животный, вот мы являемся высшей частью животного мира по своему развитию, насколько мы выше растительного мира. Вот такая разница между ступенями, уже ступенью руах, растительным уровнем духовного мира, и ступенью нешама. Это животная часть. И исправляя уровень нешама, мы уже поднимаемся к следующему уровню. Это к уровню хая, когда раскрывается в нас возможность уже полностью работать на отдачу, на связь с другими, и тогда мы становимся действительно уже ангелами. То есть мы еще не можем выполнять самостоятельные полностью движения и решения. Мы сами себя в этом ограничиваем, потому что в нас не хватает еще постижения, полного постижения Творца. Такое состояние называется ангел. Ангел, то есть, это, в общем-то, еще тоже животный уровень. И только следующий за ним уровень, он уже уровень подобия Творцу. Вот, пожалуй, то, что мы с вами сегодня разобрали. Я думаю, что если вы прочтете до 51 пункта предисловия книги Зоар, то вы уже поймете более проще и глубже то, что здесь находится. И кроме того, я вам еще раз напоминаю, что мы с вами этот материал проходим и на наших утренних уроках. У вас, наверное, есть вопросы на полчаса на следующий.
Да, есть вопросы к уроку, есть вопросы дополнительно.
Пожалуйста.
Значит, спрашивает из Чикаго наш товарищ Джон, как мы можем усилить воздействие света на нас во время урока, во время учебы? Что зависит именно от человека, вот от нас именно?
Но мы изучаем то, что зависит от человека. То, что делается не человеком, мы не изучаем. Это к нам не относится, этого мы понять не можем. Значит, от человека зависит прийти в группу, быть среди своих товарищей, подготовиться заранее к уроку, включиться вместе с товарищами в урок, таким образом, чтобы они все осознали, что то, что они изучают, они должны это почувствовать. В этом заключается смысл урока. Они должны это почувствовать. А почувствовать это можно только в связи между собой. То есть то, что написано в книге, говорится о связи между товарищами, которые настолько желают эту связь создать под воздействием учебы, под воздействием света, чтобы в этой связи раскрыть Творца или ту душу, так называемую их общую, в которой они раскроют его. Это есть смыслом вообще всего существования, смыслом нашего развития, нашей учебы и всей нашей деятельности. Что необходимо для этого? Изучить с десяток статей Рабаша и то, что говорится у Баля Сулама о связи товарищей в группе, и то, что говорится о учебе, какой она должна быть, как мы должны между собой соединяться в наших мыслях, намерениях. Все, больше ничего не надо. На самом деле это все просто. Человек, группа и Творец, раскрывающийся в группе. И все, больше ничего. Только правильная концентрация всех, насколько можно вместе, она должна дать результат.
Спасибо. Практически на все его вопросы сразу ответили. Еще один вопрос из Москвы. Почему всегда продвижение идет через ощущение утяжеления, несмотря на работу в группе и выполнение методики?
А как же вы можете двигаться, если у вас не будет отяжеления? Если у вас не будет эгоизма, если вы не будете чувствовать, что вам надо что-то исправлять, с помощью чего вы будете подниматься, где ваша масса, которую надо исправлять, из которой вы будете лепить свою форму, подобную Творцу. То есть вот этот эгоизм, который нам предан придан нам с нашим рождением, и затем добавляется на каждой ступени, этот эгоизм и есть та материя, с которой мы формируем душу. Душа называется этот же эгоизм, который сформирован в виде подобия Творцу. То есть, когда этот эгоизм, вместо того, чтобы пытаться поглотить все в нем, я пытаюсь через себя провести высший свет на всех остальных, то тогда этот эгоизм, он обращается в духовную материю. В масах и обратный свет, отраженный свет так называемый. И в таком случае из него образуется душа. Мы с вами это изучаем в Птиха, Лехумата Кабала, в Талмуде Страцферот. Мы с вами изучаем это, ведь что получается? Творец создал желание. Желание для того, чтобы мы могли с ним правильно работать, оно падает в эгоистическое намерение, меняя это эгоистическое намерение с помощью света на обратное, на альтруистическое. Мы используем это желание для отдачи. И это желание в нас, оно обязано все время развиваться, чтобы мы могли все время подниматься, все время уподобляться все больше и больше Творцу. Так что без падения в эгоизм постоянно, каждый раз, и его исправление, мы не поднимаемся. Это так же, как мы ходим на двух ногах, левая, правая. Также всегда в наших действиях есть действие и противодействие, иначе не может быть в нашем мире. Ведь Творец – это одна сила, а вторая сила может быть только ему противоположная. А как эту противоположность сделать подобной Творцу? То есть довести творение до того, что оно будет на том же уровне, в том же статусе, что и Творец. Поэтому творение создано из материи, которая обретает из противоположной формы Творца форму, так сказать, его форму, его вид.
Спасибо. Можно к этому относиться как к приступу продвижения человека?
Конечно. Когда человек падает, это то же самое, что поднимается. Это уже зародыш следующей ступени.
Спасибо. А вопрос из Красноярска. Мы сейчас находимся, вся мировая группа, в преддверии трех больших конгрессов. Вот в Соединенных Штатах буквально скоро в мае, потом в Красноярске в июне, потом в Питере в июле. То есть все мировой клип будет участвовать в этих конгрессах. Вопрос...
Я надеюсь, потом еще в Скандинавии.
Да, в Скандинавии у нас будет конгресс. Очень мощная серия такая. А вопрос такой.
И эти три конгресса, я думаю, они будут на русском языке. Очень. Ну, в Красноярске точно и в Питере. Да. Я думаю, что и в Скандинавии.
Очень хорошо. Вот. И вопрос такой. Какого состояния должна достичь в результате мировая группа? И как, вот, какую задачу мы должны перед собой поставить? Вот, чего мы должны достигнуть на этих конгрессах?
Мы должны на этих конгрессах достигнуть выхода в высший мир. Мы должны начать его чувствовать. Хотя бы временно. До того, как человек входит в высший мир, это подобно тому же червячку, который пытается вылезти из своей редьки. Так вот, он высовывается чуть-чуть и обратно входит, высовывается и обратно входит. Знаешь, как червяк продвигается? У него такое членистое тело, и он движется, как поршень такой, да? Возвратно-поступательное такое движение. Так вот, вот таким образом мы тоже высовываемся обратно, пока не набираем нужную силу давления, чтобы с помощью ее наконец-то выйти из этой редьки, из нашего мира. Поэтому есть моменты, когда мы все больше и больше и больше ударяемся уже в скорлупу эту, в кожуру этой редьки, и начинаем ее пробивать. Это сложный этап. Но я надеюсь, что мы это сделаем на этих конгрессах и хотя бы начнем высовывать немножко свой нос наружу.
И ощутим, что там снаружи.
Да, вздохнем немножко.
Другую реальность. Спасибо. Еще один вопрос, и мы передадим слово нашей гости. Вопрос, у нас сейчас в мае будет конференция большая международная по организации интегрального воспитания и образования.
Вот. Это в Москве?
В Белоруссии.
В Белоруссии.
Да. международные, из разных стран приезжают туда люди. Вопрос такой, что можно считать вот для тех, кто активно занимается этой методикой и реализацией этой методики, главной задачей по вот именно в своей работе сейчас для участников конференции, какое пожелание?
Ну, конференция же не только по интегральному воспитанию, или только по...
Интегральное воспитание образования. То есть собираются такие вот практики, будем говорить, ага, которые этим сейчас активно продвигают товарищи наши из разных групп.
Что является целью конференции?
И результатом. Могло бы стать хорошим.
Ну, да. Во-первых, серьезный обмен опытом. Это самое главное. Попытаться сделать ее как можно более действующей такой. То есть не просто так говорить, а именно серьезные, конкретные такие достижения, выводы из нашей работы по распространению, случаи особые, как справляешься с ними. Причем очень конкретно и точно, не размазывать. Я вас очень прошу. Я понимаю, что когда начинаешь встречаться, тут всякие есть восхищения, всякие там выступления. Надо сделать это собрание наиболее эффективным, чтобы каждый из товарищей смог включить в себя опыт всех остальных, чтобы все взаимно обогатились и уехали действительно обогащенные таким багажом, что они смогут действительно серьезно рвануть вперед в деле интегрального воспитания. На самом деле это очень хорошая затея, и я надеюсь, что я буду как-нибудь тоже присутствовать на такой конференции. У меня просто в это время уже давно задуман конгресс в Америке.
Ну, это будет перед конгрессом сразу, да.
Да, я не успеваю.
А потом будет зеркальный конгресс. Ну, может, мы найдем возможность как-то с вами связаться оттуда.
Связаться, может быть, из Америки смогу. Угу. Ты там будешь?
Да.
Ага. Ну, может быть, мы как-то сможем это сделать. Я не знаю, потому что это будет перед конгрессом. У меня как раз в эти дни перед конгрессом очень много интервью и по телевидению, и с журналистами. Я попытаюсь. Но я очень прошу вот уделить внимание именно серьезности, чтобы он был насыщенным, чтобы он дал практически большой материал. Я бы хотел бы его тоже получить.
Спасибо. Еще вот у нас присутствуют гости, ее зовут Сиф из Норвегии. Она приготовила, ее товарищи из стран Скандинавии приготовили несколько вопросов. Please, Sif, just shortly, very shortly ask a few questions.
Yes, it's difficult to be really shortly with all these questions. But I will try to sum it up somehow. In general, it's talked about... I will try to put it into one or two questions, okay? Mm-hmm. In general, it's talked okay. about... In Europe, you have now this... that we want to become one Europe on one hand. On the other hand, we have lots of group who is trying to become a group, like in Scandinavia, to truly become a group. And how to combine this? And how important is it to have a stature in each and every group? Mm-hmm. Or... That's more like a general thing in Europe, and the group is connected to the general thing. How to do this?
Коротко, там, как это можно перевести. То есть в Европе сейчас строится единая группа европейская, и в то же время строятся региональные большие группы, вот, в частности в Скандинавии, группы Скандинавии, стран. Как соединить и как приоритеты эти определить вот, каждому человеку, товарищу, куда приложить усилия, как связь наладить с общей европейской группой, с региональной группой?
Я думаю, что надо в первую очередь, конечно, укреплять региональные группы, работающие на своем языке и в своем регионе.
В своей стране, да?
Да, в своей стране. В первую очередь. Чтобы они действительно чувствовали себя там хозяевами. Но обогащаться взаимным опытом, который существует в других странах, переводить там то, что у них есть, видеть, в чем они преуспевают, в каких именно... возможностях и в каких не очень им удается попытки учиться друг от друга, чтобы меньше шишек набивать в нашем распространении. Самое главное в нашем сегодняшнем деле – продвижение может быть только в мере распространения. Мир настолько охвачен кризисом, и настолько он идет вперед в этом кризисе и углубляется в него, что если мы не дадим миру вовремя методики выхода из кризиса, она только в виде исправления человека, и об этом с каждым днем все больше и больше людей понимают и говорят. А методики у них нет, но они начинают все больше и больше понимать, что здесь проблема в человеке. Тут нету организатора, нету какого-то руководителя, нет какого-то предводителя, нет каких-то, какой-то группы ученых, какой-то могучей кучки там, или совета мудрецов, или чего-то. Ничего нет. Просто мир как будто потерян, как маленький ребенок. И это потому, что нуждается он совершенно в иной методике подхода к решению этой проблемы. Он нуждается в исправлении человека. В той мере, в которой люди начнут себя исправлять в подобие природе, будут становиться все более интегральными, в той мере они смогут и справляться с кризисом. Они будут видеть, что, как перестраивать мир, потому что сегодня мы не знаем. И даже если появляется кто-то, чего-то говорит, все сразу понимают, что это глупость. Уже ясно видно заранее, что все наши эгоистические, всевозможные попытки, потуги – что как-то исправить мир, они заранее видны, что они ни к чему не приведут. Значит, здесь необходимо интегральное видение мира, а оно может быть только при интегральном воспитании и образовании, то, что мы миру несем. Поэтому самое главное сегодня для нас это. И в той мере, в которой мы будем готовы миру это дать, будем пытаться это сделать, в той мере мы получим свыше свет, который через нас будет проходить на весь мир. Так что регионально заниматься серьезно в той стране, где вы занимаетесь, а от других пытаться получить их опыт.
And it's only it's lots of question about when you reveal some hatred in the group, either to woman or to man, or man to man, or man to woman, how to approach it, how to deal with it as a group, discuss it in the group as a group, or how, where to solve it.
You speak about problems between
When you reveal hatred to friends, doesn't matter gender.
Она говорит о том, что возникает иногда отношение вплоть до ненависти между товарищами, между мужчинами, между женщинами в разных там комбинациях. Как вот в этом случае поступать?
Это естественно, и это будет продолжаться, и это мы читаем в Зоре, как ненавидели друг друга ученики Рашби. Это всегда проявляется у идущих вперед, потому что вообще их эгоизм, он становится все больше и больше. И они обнимаются, а потом ненавидят друг друга. И снова обнимаются, и снова ненавидят друг друга. И вот так вот в таких состояниях находятся. Значит, к этому надо привыкнуть. Надо понимать, что тобой владеет. Почему ты находишься в этих состояниях. Что тебе эти состояния подсовывает Творец. Высшая сила. И ты с ними ничего не можешь сделать. Ты должен просто изучать на себе его воздействие. То есть он работает, а ты испытываешь следствие этой работы. И должен быть готов принимать их все и только пытаться над ними подняться. То есть с помощью одной силы компенсировать другую. Так что человек должен испытывать на себе воздействие Творца, должен чувствовать, что все его падения, ненависти, отторжения, злость, нетерпение и так далее, все они исходят от Творца, и должен радоваться тому, что это происходит с ним, потому что на следующем этапе, буквально как только он полностью ощутит сегодняшнее вот это его эгоистическое падение, он с помощью этого эгоизма же начнет правильно постигать новую ступень. Так что падение, оно должно быть встречено с такой же радостью, как и подъем. Человек должен немножко абстрагироваться от того, что он ощущает, и смотреть на себя со стороны, каким образом по нему проходят все эти воздействия Творца, отрицательные и положительные, и учиться из них.
And also, yeah, and also it's many questions about, we are talking about a group of 10. In Europe, it's many groups which consist of men and women, and only that way we can become 10. We can't become 10 and otherwise. Is the decision of these 10 always the right decision? And what is the decision of a group?
Она говорит о том, что их группы состоят ну, из десяток, как вот мы ее советуем. Uh-huh. И вот как правильно принимать решение, как правильно именно принимать решение в каждой из этих десяток, как чтобы соединять, может быть, в одно. Вот так я понял.
Если группа делится на десятки,
да.
Группа делится на десятки только лишь для своего более тесного контакта между собой. А вообще она не должна делиться при этом на постоянно. Это только вот в частности иногда перемешиваться между собой. Для того, чтобы человек представлял, что перед ним находится всего 10 человек, 9 кроме него, это дает ему возможность более тесно войти с ними в контакт, ощущать их. Допустим, на этой неделе я с еще 9 товарищами нахожусь в контакте. То есть мы заботимся друг о друге, мы поднимаем друг друга на урок, мы подвозим друг друга к уроку, мы звоним друг другу и так далее. То есть мы активно между собой работаем. А на следующей неделе я с совершенно другими людьми могу быть в контакте. И это надо переделывать постоянно.
Там есть еще одна особенность этого вопроса, что... Когда это вообще группа состоит из 10 или чуть больше человек, и вот она состоит из мужчин и женщин, и как правильно в этом случае принимать решение?
Принимать решение в смешанной группе надо смешанным вместе, составом. Да? Если у них всего там десяток человек или 15, то должны они все вместе посидеть и обсудить, только очень конкретно, чтобы не сжигать время на это. Вот. Очень быстро, конкретно решать проблемы. А если это проблемы, которые возникают постоянно, то сделать кого-то там одного или нескольких человек, которые бы эти проблемы бы решали по ходу дела там какие-то с помещением, там, с чем-то там. Все зависит от того, как они к этому подходят. Но в маленьких группах проблема вот такая, а в больших группах всегда выделяется какая-то комиссия, которая занимается определенным сортом проблем.
Спасибо. Go ahead, please.
Do we have more time? Yeah. Okay. Then it's a little bit more general question. It's one is from the spouse of one of on the path, and he is asking about previously revolution production industry have increased the wealth and like get people more free space, mm-hmm. and the digital revolution is doing the opposite and brings us more to crisis, and the middle class protection system is kind of disappearing. So what will replace this system? What will replace this? What will be the next step?
Значит, вопрос такой. В прошлой как бы вот революции производства и продукции, такой промышленной революции, в основном увеличилось богатство и mm-hmm. свобода как бы человека.
Yeah.
Эта революция компьютерная, будем так говорить, или информационная, изменяя, как бы она совсем другая. Вместо этого у нас есть много новых технологий и так далее, которые концентрируются. И вот сейчас какой-то вызов происходит образу жизни и среднему классу,
угу. Ну, на будущее,
которая касается все большего количества людей. Вот как бы, может быть, вы это характеризуете тенденцию?
Она хочет почувствовать, как это все сорганизуется в будущем?
Ну, наверное, я думаю, с точки зрения развития и самой промышленности, и кризиса, мне кажется, вот здесь такой контекст, просто очень большой кусок.
Кризис уберет все ненужные занятия человека. Люди в итоге своего развития эгоистического начнут понимать, что им необходимо только необходимое для жизни. Что в теле мы должны жить очень, очень рационально. Нормальное питание, нормальное образование, здравоохранение, пенсия, работа, если есть у кого-то. 90% людей не будет работать. Короче говоря, большой процент людей не будет работать уже сейчас. Мы видим некоторые страны, где по 60% безработицы, особенно среди молодежи. Так что к этому мы будем идти. А люди будут заниматься вместо работы. Работа будет духовная. Так же, как сегодня. Люди сидят и занимаются всякими там компьютерными штучками или перебрасывают деньги со счета на счет из банка в банк и на этом зарабатывают. Да ничего не производят. Абсолютно ничего. Они вот таким образом работают, якобы. Одни изобретают игрушки, а вторые их покупают и играются. И вот так вот между ними и происходит все это. А на самом деле те, кто работают, а серьезно обслуживают людей, это всего лишь максимум 10% от населения Земли. Вот эти люди и останутся. А все остальные будут заниматься духовной работой. И это будет действительно духовная работа. Это будет считаться духовной работой. И эти тоже 10%, это будет не 10%, будет 30-40% людей, которые будут работать по несколько часов в день всего лишь. Вот так это будет. Так что нам надо самое главное готовить из себя воспитателей, интегральных, специалистов по интегральному воспитанию. Все-все. Потому что это самое будет самое нужное, самая востребованная специальность в мире. И буквально в ближайшее время, уже сейчас, например, здесь в Израиле, да и во многих местах за границей, если бы у нас были специалисты, они определенно бы нашли себе огромное поле работы. Поэтому я советую всем, кто только может, уделять этому время, изучать интегральное воспитание и пытаться начинать его применять. Вы увидите, что в этом деле вдруг образуется огромная область деятельности, и вы сможете и работать, и зарабатывать, и просвещать людей, и двигать себя и их к новому совершенно состоянию человечества. Так это будет. Ну, маленький конкретный вопрос, может быть, еще и...
Yeah, I have a short... It's... you have talked about this many times, but still, it's this... hatred to Kabbalah, resistant to Kabbalah, it's usual in Europe in general, and it's one who is asking, can it be that it's a lack of variety of different people within this? Is this some of the issue? And how much more modern, new can we make Kabbalah?
Но он говорит о том, что в Европе обычное сопротивление, реакция или даже ненависть по отношению к Каббале, как бы мы могли варьировать, так сказать, наши подходы по отношению к разным группам населения,
что-то. Мы не распространяем Каббалу среди населения. Мы среди населения распространяем методику интегрального воспитания и образования. Методика интегрального образования, лучше говорить. Воспитание как будто это для детей. Методика интегрального образования, которая поможет человеку приспособиться к новой действительности, которую мы ощущаем, что возникает от погодных климатических условий и состояния в обществе, и в экономической, и в финансовой структурах, везде, где бы то ни было, политически, в любых. Мы входим в совершенно другой формат, в новую парадигму. И для того, чтобы знать, где мы находимся, для этого нам необходимо интегральное образование. С этим мы выходим к людям без всякой связи с Каббалой и с Израилем и со всеми остальными делами. Интегральное воспитание и образование, они должны быть абсолютно оторваны от их источника. Вот. И преподнесены людям в том виде, в котором они должны, могут его правильно к себе адаптировать. Вот поэтому я и обращаюсь к каждой группе, к каждой стране, чтобы они независимо ни в коем случае от нас, и ни в коем случае не ссылаясь на нас, оборвав с нами всякие внешние, кажущиеся, которые могут обнаружить связи, сделали бы из себя совершенно свободных от нас источников распространения. Так они должны действовать. То есть независимо, совершенно независимо. И воздействовать вокруг себя на свой регион. Мы на этом заканчиваем с вами наш урок. Через час у нас с вами семинар. Я надеюсь на ваше присутствие и до следующего урока на следующей неделе, а затем уже на нашем конгрессе в Соединенных Штатах. Будьте здоровы, до свидания.